В каждой главе, тут есть много чего говорить, но я хочу сказать просто вначале то, что мне сказал Рабби Цвик Зильбер 32 года тому назад, по вот этой параши. Я пришел к нему после рождения моего первого старшего сына. Это было Верев Шаббат Бешалах. Начнем, сказать, с чтения. Сказано так. И бешалах порой с ом, влону хам элоким дерех эрец плешим ки коробгу. Ки амар элоким пен алхем ам беройсам мельхома вышел Мицраим. Раши объясняет, что когда фараон послал, отпустил народ, то Всевышний не повел их через землю Плештим, так это путь близкий, чтобы не было легко вернуться обратно. Ну, тут есть одно некоторое замечание. Вообще говорят, дерех часто это женского рода. Написано коров, а не крова. То, что учил Масехет Кидушин, знает, что дерех может быть также мужского рода. Но тут есть драш. И драш тут другой. Есть Деврей Амим. И также это приводит Раши в нашей парше тоже. Что за 30 лет до выхода из Египта пыталась часть колена Ефраима. Сейчас, когда Ефраима силы уйти из Египта, и все они погибли вместе, называется Гат. То есть их Плештим, их убили. И об этом говорит Мидраш, что на что вещь похожа. Пусть есть сестра выходила замуж и умерла перед самой хупой. Уже по дороге на хупу. Вот когда ее сестру младшую вели под хупу, то чтобы она не вспомнила, не горчалась те, что прошло с своей старшей сестрой, так ее повели не той же дорогой, а в обход. Тут, говорит, то же самое, говорит Мидраш, Всевышний повел наш народ не дарех с Плештим, потому что он близок к нам, к Икаровгу, относится к Всевышнему, чтобы не увидели войну, которую вели Эфраим с Плештим, и вернулись в Египет. Есть тут, ну, это, конечно, больше подходит тем, что учил Масехет Псахим, но, может, я так расскажу вам. Очень красивый друж по этому поводу. Есть в Масехет Псахим место, где упоминается, что был один еврей, который хвастался, что он поднимается в Иерусалим на Пейсах и получает долю пасхальной жертвы. И ест. По закону Торы, пасхальную жертву нельзя давать не только не евреям, но также многим евреям тоже. Кто-то не обрезан, и здесь ребенок не обрезан, или он ведется не как надо. Вот в этом месте был великий мудрец Рабина бен Птейра, который спросил его такую вещь, отдавали ли тебе часть, то, что называется алия? Сказал, нет, ну так тебя, говорит, отделили. Он на следующий год опять поехал в Иерусалим и спросил, почему не дают ему алия. Алия – это сыры, именно есть у овечки, не у козы, которые сжигают на жертвеннике. Мы спросили, почему ты хочешь алия. Сказал, это так мне сказал Рабби Рубен Птейра. Бирбен Птейр. Ну, так они поняли, что неспроста так. Я не командуется, никто не кушает, это сжигается на жертвенник. В общем, его, короче, раскусили его, наказали и написали Бен Птейру письмо. Если ты сидишь вместе с на Насевин, твоя, так сказать, западня, она распространяется в Иерусалим. И там Тосфос задает очень интересный вопрос. А почему Бен Птейра сам, Рабин Бен Птейра, не поднялся в Иерусалим ради поднятия в праздники Рогалим? И кроме того, пасхальной жертвы. Почему? То есть, почему он сам не поднялся в Иерусалим? Вот, Тосфос, он говорит очень интересную вещь, такая, между прочим. Ну, у него не было земли, а кто-то, у него нет удела за Израиля, он не обязан подниматься на праздники. Тут есть некоторый хидуш в этом, что не только на праздники, так что он не обязан принести пасхальную жертву, так он не поднимается на праздники. И тут есть, ну, казалось бы, то, что вообще Рабиуда бен Птейра, у него не было земли, в святой земле, это какая-то вещь странная. Откуда тот это взяли? Откуда все это взяли?
Только нужно
было
плоды какие-то,
что?
Плоды нужны были человеку, свои какие-то, чтобы
ходить. Нет, есть тут псухим в Торе, это Дав Юд, псухим, это сейчас не наша тема. Что тот, у него нет земли, в святой земле, то не обязан подниматься. Вот об этом говорит Вильнинский Гаон. И он объясняет, почему действительно в Рабиуда бен Птейра не было земли. Не было земли. Есть у нас очень замечательная автора пророчества Йехезкеля. Мы считаем его на Пейсах. На Пейсах. Это пророчество о сухих костях. В своих костях. Помните такую автору? И навела отцом и сейвейшис. И помните? Обратите внимание, будете на Песах. Обратите внимание. Там писал, что Всевышний вывел Йехезкеля в долину. Он видел в долине полна костей. Вот, и Всевышний велел ему их оживить. Он их оживил, мы сначала собрались вместе кости, потом у них собралось было тело, но жизненного духа в них не было. Там Всевышний сказал ему попрочить свои духи, к ним вернулся также и дух. Есть в Масехет Санедрин большая дискуссия, о чем здесь, что здесь имеется в виду. Есть одна дискуссия, что это все это только намек на будущее. Но, попросту говоря, не отрицая, тоже есть намек на будущее, говорится в Талмуде, что это были те самые выходцы Эфраим, которые вышли из Египта до времени, которых убили палестимляне по дороге в Эрец-Исраэль, и не похоронили их. Их оживил Йехезкель. Есть там дискуссия, что с ним было дальше. И он их оживил, а дальше что? Есть там точное зрение, что они воскресли, воспели к имену Творцу, умерли обратно. Тогда там встал Рабиуда бен Птейра и сказал, я потомок их. Рабиуда бен Птейра сказал, я потомок их. А вот твилин, который я получил, так сказать, от того поколения. Он говорит, Вильнинский Гаон, ну, понятно, почему в Бен-Птейре не было земли. Они не получили удела в земле, те, кто шли в это время. Это маленькое добавление к нашей параше. О. Тут, конечно, есть много о чем говорить. Давайте коснемся одной темы здесь. Тут говорится, что хамушим алубна Исраэль мэрец Мицраим. Есть точка зрения, что один из пятидесяти. Помню, что мне как-то нам рассказывал Рамой Шапиро, когда он был мальчиком, не помню, это было 8 или 9 лет, Рамой Шапиро, и приехал из освобожденной из лагерей смерти Рэбе из Бельца. Адмур Бельц был очень большим человеком. И то есть, детей, которые учились в Талмуд Тойра, просто взяли просто его встречать. Он сказал, что он что сказал им, Рэбе из Бельца сказал им, когда он вступил на святую землю с корабля. Он весил тогда, по-моему, 35 килограмм или 40 килограмм. Это... Он сказал такую вещь, что из Египта тоже то вышла только пятая часть или 50-я. Есть тут одна тонкая тема. Об этом немножко написали от имени Рава Бревда в нашем листе. Мне доводилось 40 лет, которые я уже в Эрец Исраэль, не раз бывать в Америке. Я видел там всевозможные, не видел не только это, конечно, видел сейчас есть такое, это погоня за деньгами. Погоня за деньгами. Я думаю, что не только свойства Америки, можно такое найти и в Эрец Исраэль, и в России. Это не чисто американское свойство, скажем так. Был у меня потом, когда вернулся из Америки, последний раз, мой сосед, очень достойный человек, он Даян, Гертнер, он сказал примерно об этом так. Тот, кто хочет американскую курочку, косточки оставляет там, имеется в виду свои косточки. Это определение, сказать, американца. Кто хочет кушать американскую курочку, он косточки оставляет там. Тут, конечно, тут есть одна тема, которую я хотел бы закоснуться ее. Есть слова в пророках, что время освобождения спасутся один из города и двое из семьи. Если бы там друж, что имеется в виду не просто, что спасутся только один или два, а что ради одного из двух Всевышний спасет всех. Насколько я понимаю, эта вещь очень зависит от нас. Я хочу эту вещь немножко объяснить. Есть ситуация, когда заслуги одного человека могут привести к спасению не только его самого. То есть, если один человек в услуге может спасти больше, то ради него спасается больше. Хочу просто привести, так сказать, очень известные вещи. Есть известные слова. Они слова не новые. Какая нам польза от бней ишивот? Какая нам польза от... Они для себя учатся, для себя занимаются. Какая нам от них польза? Вот об этом пишет Шарей Чува, Рабейн Йойну. Это буквально Гемара Масехет Санедрин. Есть там две точки зрения, скажу просто, беру только одну. Одна говорит такое, есть такое понятие «мегале паним батора шелока аллаха». То есть человек, который понимает Тору неправильно. Имеется, опять же, некоторым злоумыслом, человек просто ошибся. Почему? Это говорит Гмара, это приводит Рабейн Йойну в Шарей Чува, что если бы в доме было 10 человек, изучающий Тору, что с дом бы не погибнул. Это прямой текст в Торе, если нашелся в 10 праведников, то с дом бы не погибнул. Поэтому тот, кто понимаете, о чем говорит Талмуд? Он не говорит о людях нерелигиозных. Да, религиозных. Бывает субботу, бывает то. Но есть такая претензия, какая нам польза от изучающих то. Ну, я понимаю, рав. Нужен рав, ответ на вопросы. Да, учитель. Ну, прочее, когда учится, ничего кроме этого не делает. А какая нам польза от него? Правильно говорится, Масех Санедрин, какой тяжек его грех. Сейчас это приводит Рабин Йойна в Шарей Чува. Он открывает, что такое Магале Паним Батора Шелока Аллаха. Он открывает лицо в Торе, которого там нету. Оно неверно. Оно неверно. Если бы было бы 10 Авахим из Колеля в Содоме, Содом и Рабин не бы разрушен. 10 Берхов и Бахрой Шивот. И тут есть очень принципиальная вещь. Это вещь очень-очень принципиальная, которую люди не знают и не понимают. И я хочу немножко коснуться этой вещи. Люди думают, что понятие Зикуя Рабим, приучение, то есть буквально сделать что-то доброе для всего народа, это надо издавать книги, надо давать уроки, надо еще какие-то вещи делать. И вот что-то не надо делать, это можно делать, нужно делать, но это не все. Как-то видел это от имени Рабейна Рашлома Вольбе очень интереснейшую вещь. Есть два человека. Один человек, он ведь крутится, вертится, занимается общественными делами. Но на самом деле ему достаточно наплевать на то, что происходит в обществе. Просто для него это, хороший пьедестал, хорошая сцена, где он хорошо выступает. Ему это подходит. И реально он занимается не общественными делами, а постройкой степени пьедестала. Как сказали русские поэты, памятник себя воздвигнет в рукотворных, ему не зарастет народная тропа. Вот это он говорит, этот человек говорит, Равольб, он не ишцибур, он не человек общественный, он к общественному нуждам он не имеет никакого отношения. Есть человек, который сидит в своем углу, учится глубоко Тору, молится, ему важно, что происходит с нашим народом, за него молится. И он готов свой Тор, который занимается, чтобы она пошла на пользу всему народу. Говорит Равольбе, он по-настоящему является ишцибур. Я хочу коснуться одной вещи принципиальной. Она касается действительно Бней Тора, вот выходцы из нашей общины. Кому и что когда делать, я не буду говорить. Это вопрос личный и так далее. Надо просто знать одну вещь. Что даже если мы... Есть такая обязанность обучать людей Торе. Даже более того, Рамбам приводит заповедь Талмуд Тора, как Валимадетом обучал ее других. Но тут есть очень принципиальная вещь. Вопрос, на каком уровне человек будет обучать других. И для этого необходимо... Знаете, наш народ, он дальше дорог от Тора. Он не глупый, совершенно не глупый, тонкий. И для того, чтобы действительно коснуться его заживое, он должен получать слова Торы на уровне. Надо уметь ему, конечно, эту вещь перевести на язык, который он понимает. Но он же тот человек, который его обучал, он сам был глубоко погружен в Тору. Если он погружен в Тору, то он, он может дать ему Тору. Если не положен в Тору, то он может ему дать не знаю что. Поэтому очень важно, конечно, люди, которые все занимаются с обществом, они сами были погружены в учебу. Хотя бы несколько часов в день. Но по-настоящему. По-настоящему. А тем более бне ишивот. Это значит, что нашему народу нужна, если мы хотим, чтобы один из города и двое из семьи действительно его заслугами был спасен и весь город, и вся семья, надо максимально поднять свой уровень. Свой уровень в учебе. В учебе, в богобоязненности, Ахват Исроэль, это все те вещи, которые необходимы. Я хочу привести очень важные слова, которые приводятся от имени Хазон Иша. Я могу показать это место. Он говорит, что влияние Бен Тора Амити, влияние истинного человека, занимающегося Торой, тут говорится, не имеется в виду какой-то гаон и цадик, а Бен Тора Амити, оно влияние это влияет на окружающих гораздо больше, чем его прямое влияние. Понимаете, если в нашем поколении нам Всевышний какие-то вещи открыл, мы сегодня можем нажать на кнопку здесь и что-то сделать на расстоянии 10 тысяч километров. Человек ощущает себя, ну как по-русски такое слово, Владимир, владеющий миром. Весь мир у него на экране и, так сказать, в мышке. Это, я бы сказал так, это тот соблазн, который нам дает дурное начало, показывающий на наше влияние. Надо им пользоваться. Я говорю, что нет этим способом. Я говорю, что нет. Но надо знать, что есть вещь другая. Что когда евреи по-настоящему работают над собой, занимаются Торой, ему важно, что происходит с другими. Он молится за еврейский народ, что его влияние по-настоящему выше и глубже. И оно просто оно работает через другие каналы. Через другие каналы. Есть такая книга. Называется она «Сефер Харадим». И автор ее был современником Аризаля. Он был шамашем у него, служкой в синагоге. Все думают, что такой человек простой такой человек. Очень простым человеком. Он там касается такой очень интересной темы. Но нас, в принципе, нам обещано избавление посредством возвращения к Творцу. И вопрос очень простой. Как это может быть, что все вернутся к Творцу? Как это может быть? Понимаете, один тянет в сторону Творца, а другой тянет в другую сторону. Как известно, если у нас Мишна, вначале бы Мессия, Шна ему хазим баталит. Двое дядей держатся за талит. В книге Зоар приводится комментарий Альпи Зоар этой Мишне, что тот, что такое талит, имеется человеческая душа, а тот, как эти два, которые держатся, это дурное начало и доброе начало. Каждый говорит «кула шили». И понимаете, что один побеждает, другой побеждает. То есть это ситуация, когда вдруг все победят. Доброе начало, оно как-то непросто. Такого не было никогда. Были подъемы, были падения. Всегда оставались какие-то грешники, всегда оставались какие-то праведники. Даже при выходе из Египта и были там досан вавиром, как мы еще сталкиваемся в этой главе тоже, в Раши. Потом еще точка зрения, что был Песан Миха, Идол Михи, тоже прошел через Красное море, через Ямсов. Что именно Красное море, это мы не знаем точно. Я не беру, конечно, Красное море, это Ямсов называется. Так пишет об этом Себе Харадим следующую вещь. Есть какой-то, так как души еврейского народа связаны друг с другом, Если связь душ, она происходит не через электронную почту, не тем более через Facebook. Есть связь душ. Что такое, я вам скажу. Я знаю историю одну из первого лица, как один еврей, который здесь сделал обрезание в возрасте 20 лет. Бабушка его в другом месте приснилась за день до этого, что свою внучку делает обрезание. Как, что такое? Она была пророком, нет. Связь душ. Это связь душ. Это не пророчество. Говорит, Себер Хазадим так, что если какой-то большой праведник сделает полноценную чуву, и даже более того, даже большой грешник, сделает полноценную чуву, то эта сила его чувы, она привлечет, по крайней мере, мысли о возвращении, может прожить свой весь еврейский народ, и это будет считаться как то, что весь народ сделал в какой-то форме чуву, это считается как чува для всеобщего избавления. Поэтому, по большому счету, если бы мы больше работали над собой, и в смысле Торы, и в смысле богобоязненности и так далее, я боюсь, что мы могли больше сделать, чем всевозможным осканутым деятельностью. Где граница? Это тонкая вещь. Мы не освобождены от того, что надо делать. Я знаю такую одну вещь, по крайней мере, в начале учебы, то есть как Бахуру, так и Аврех, нужно посвятить себя Торе и только Торе. А дальше, когда он уже встанет на ноги, то его Всевышний даст ему разум, как жить дальше. Но что мне тут важно? Это важно тут одна вещь. Мы не можем, так сказать, мы сейчас не должны бежать, заниматься всякими делами. Но помнить про то, что происходит с еврейским народом, что в молитве имеется это в виду. То есть вся молитва Шмона Исраэль, она касается нужд еврейского народа, нужд шхины еврейского народа. Она не личная, кроме последнего, кроме конца. Хорошо, ну просто интересную историю. Я не берусь, так сказать, много о ней судить, но я просто скажу мне историю. У нас были соседи, когда мы жили в городе Факим, очень замечательная семья. Вот, ну, там муж был из йеменский еврей, а жена его была из, такой там, мама была из Румынии, папа из Сирии. Но самое, я был знаком с семьей родителей. И в прошлом были такими слабой религиозной семьей. Там мама ходила без покрытия головы. Они работали в израильских посольствах, консульствах, в разных частях мира работали. Ну, вдруг как-то дети их, было 4 девочки. И девочки как-то начали, и не понравилось. Кипа, который идет вместе рядом с девочкой с шортами. Что не вместе не шло у них, то, что они видели вокруг себя. И усиляться. И сейчас реально я знаю эту семью. Они, не знаю, я знаю близко двух дочерей, двух мужей. В семье там все дети, арбади, то есть там 4 семьи аврахи. И родители их тоже. Родители, семья все замечательная. Там, понятно, давно уже все в кисурош. Уже преклонно возраст родителей, там, это, мы с ним были знакомы 30 лет тому назад. Очень семья замечательная. И как-то глава этой семьи, у меня была срочная встреча с Равшахом в Ацей Шаббат. Мне был пропуск. Я в Ацей Шаббат, он меня повез из Афаким в Нейбрак. Он жил в Барамангане, семья, они повезли меня. Он мне рассказал тогда, может, в другой раз, я сейчас уже точно не помню, как они воспитывали детей. Он говорит, что каждый вечер перед сном, они говорили, девочка надо молиться за русское еврейство. Русское еврейство. Девочки кончали весь день перед Кидат Шма, молитва русская в еврействе. Я просто, понимаете, я не берусь судить, почему это было так и было, не так это было. Я просто говорю, что что-то в этой семье было такое очень, очень истинное. Очень истинное. И то, что мы видим, я думаю, что результат того истинного, которого мы видели. Видимо, то есть, я знаю близко две семьи, это семьи замечательных эврахим. А таких я знаю меньше. Тоже. Понимаете, мы часто можем делать во время, когда мы учимся, когда молимся, гораздо больше, чем мы крутимся. Опять же, тут есть тонкая граница. Но я вам скажу, об этом говорит Хазаныш примерно так. Если человек видит тонущего в реке, и может его спасти. Если он не спасает, то Висата будет говорить Тейлим, то он нарушает запрет но там мода Адамреха. Не стой над кроме своего ближнего. Но если он не может его спасти руками, и он не говорит Тейлим, то он тогда нарушает запрет. Потому что даже молиться он может. И, как правило, в большей всей ситуации, что касается духовной, мы меньше можем делать реально, а больше можем молиться. По многим причинам, это сейчас не наша тема, это... К чему это говорю? Если мы хотим удостоиться того, чтобы не было только действительно один на город, а две и семьи. Город, конечно, Ир, то, что называется на святом языке, это не то, что называется город по-русски. Люди часто ошибаются. Ир, это называется хутор тоже. Я серьезно говорю. Три двора это называется уже Ир. Я знаю, что говорю, я не просто скажу сейчас. Поэтому говорится, один из города и две из семьи, значит, просто я больше, чем город. Ну, понятно.